Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии микрофона Константин Мацан. С трепетной радостью нашу сегодняшнюю гостью приветствую. Не в первый раз в «Светлом вечере» Наталья Ликвинцева, кандидат философских наук, ведущий научный сотрудник Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну вот мы с вами беседовали уже однажды на волнах Радио «Вера» про мать Марию Скопцову, Марию Парижскую, святую, и вы как ученый, историк философии, историк культуры много занимались и занимаетесь сейчас наследием Матери Марии. Но вот сегодня наш герой другой, хотя с ней связанный, ее знакомый, архимандрит Лев Желле. Наверное, кому-то может быть более известный как автор, который свои книги подписывал очень просто, смиренно и скромно «Монах Восточной Церкви». Недавно вышла книга, вот она передо мной, называется «Безграничная любовь», архимандрит Лев Желле, и вы выступили переводчиком текстов отца Льва на русский язык. Я так понимаю, что впервые некоторые его тексты публиковались на русском языке вот, в этом издании, в этом томе, да? Это его работа, собственно, которая дала название книги «Безграничная любовь». Это его другая работа «Неопалимая Купина», ну и ряд других статей. Вот, может быть, такой у меня первый вопрос, он вовсе не научный, а личный. А вот вы, читая глубоко эти тексты и переводя их, что-то для себя такое, что самое, может быть, яркое, запомнившееся, главное, по-человечески, по-христиански открыли?
Ну, отец Лев Желле очень интересная фигура, да, дошли сейчас отвлечься чуть-чуть от биографии, а просто вот взять...
Про биографию поговорим,
потом,
да, еще отдельно.
Просто взять его книгу, потому что его очень сложно как-то квалифицировать, да, богослов, хотя там есть очень глубокие именно богословские идеи, духовный писатель. Собственно, две основные книги, вошедшие в этот том, как раз тоже очень совершенно одинаковы по теме, они даже как бы построены вокруг одних и тех же текстов, но абсолютно разные по характеру, по тональности, по стилистике. И первое, они даже написаны на разных языках. Первая книга это «Безграничная любовь» это вышла по-французски, вторая «Неопалимая Купина» по-английски. И самое поразительное в обоих этих книгах это какое-то очень твердое ощущение, с которым ты выходишь на выходе чтения этого текста, что ты любим. Вот эта вот уверенность в том, что каждый из нас любим Богом, уверенность, пережитая отцом Львом в личной встрече, да, в каком-то своем личном мистическом опыте встречи с Богом, абсолютная уверенность вот этой первичной любви Бога, на которую мы просто должны ответить, неслыханности этой любви, вот эта его убежденность, которую он передает другим через, конечно, личное общение. И, кстати, второй текст был построен вокруг личного общения, вокруг библейского чтения текстов на выездах Содружества Святого Албании преподобного Сергия, да, а первый написан даже в такой тональности, чтобы ее мог прочитать любой, верующий, неверующий, неважно, там как бы не акцентируется внимание на какие-то чисто религиозные отсылки, да, а это просто вот рассказ о том, что каждый из нас бесконечно любим, и что мы можем войти вот в это море любви, и это, конечно, потрясающее откровение, если вот так отдаться этому потоку любви, который просто передается через текст.
Я вот сейчас листаю книгу, может быть, сейчас вот и не найду цитату, но мне очень запомнилось, что действительно тема любви, безграничной любви, такая ключевая, ну, книга так названа, «Безграничная любовь». При этом любовь – слово такое затертое, и ассоциации с ним, они, как вот по слову Довлатова, безграничны до нуля. то есть все что угодно можно в это слово вложить. Но вот отец Лев оговаривается, что пишет, я говорю не о чувстве, не просто об эмоциях. Это именно ну, безграничная любовь, которая, в общем-то, одно из имен Бога. Вот это Бог-любовь, Христос, Иисус-любовь, он сам так это и пишет. Вот это какое-то такое, надо в это вслушаться, как не в разговор о чувствах, а это такое какое-то богословие, очень приближенное к жизни. Так получается?
Ну, у него вообще вот вся его тональность последних книг, да, это попытка рассказать об очень сложном, простым языком, доступным всем. Ну, самая известная его книга, уже переводившаяся у нас, «Иисус глазами простой веры». Да? И вот здесь эта книга «Безграничная любовь» — это опять-таки попытка рассказать о Боге. Здесь он как раз слово «Бог» берет как то, во что можно до бесконечности втиснуть в содержание все что угодно. И он пытается от этого вот незнакомого и затертого содержания вернуться к тому, что нам привычно, да? Более привычно. Это вот это чувство, то, что ты любим, то, что ты увиден, то, что ты избран, то, что тебя оценили и увидели. И опять-таки дальше он тут же начинает вкручивать глубину смыслов о том, что любовь, да, это не чувство ни в коем мере, и даже это не просто что-то такое приятное и тёпленькое. Он дальше пишет о вот этой любви Божьей, как буре, просто взрывающей все наше привычное существование. Это уж ни в коем мере не... тепленький солнечный день, а шквальный ветер, да, его образы.
А я вот как раз нашел эти слова. Это из работы «Безграничная любовь». «Господь, любовь, если я называю тебя любовью, если я открываю в тебе безграничную любовь, то тем самым я вовсе не хочу обожествить простое чувство, в кавычках. Безграничная любовь – это не чувство любви, не человеческое и субъективное чувство». Если однажды ты постиг, что тайна мира — это безграничная любовь, но любовь распятая за нас, ты уже не сможешь смотреть на все так, как смотрел прежде. Природная красота тогда уступит место другому видению — любви как жертвы. Ну, потрясающе просто. До мурашек. А вот, ну, давайте тогда, вот мы так начали уже и цитировать, и про богословие отца Льва говорить, давайте сделаем шаг назад и все-таки напомним его, или расскажем, может быть, кому-то впервые его биографию, причем, когда я говорю кому-то впервые, я вот себя тоже не отделяю от этого, я к своему стыду практически ничего не читал до того, как взял в руки эту книгу отца Льва Жале, я только знал это имя, потому что о нем упоминает митрополит Антоний Сурожский, который был его учеником во многом, его таким последователем. И вы в вступительной статье к этой книге пишете, что большое влияние оказал отец Лев Жале на будущего владыку Антония Сурожского, даже, в общем-то, не без его такого, ну, наставления, Андрей Блум решил стать священником. И вот так появился сначала иеромонах Антоний Блум, а потом впоследствии митрополит Антоний Сурожский, которого мы знаем и любим. Ну, расскажите о вехах биографии отца Льва.
Да, у нас, к сожалению, не очень хорошо еще известен отец Лев Жале, потому что лучшая его биография, написанная по-французски Элизабет Берсижель, так до сих пор не переведена на русский язык, а он оказал, действительно, оставил огромный яркий след в культуре русского зарубежья. Он был француз, родившийся в французской католической семье в 1893 году. Учился сначала в Гренобле, затем в Париже, изучал филологию, философию, слушал лекции Анри Бергсона, началась Первая мировая война, попал на фронт, довольно быстро был тяжело ранен и в бессознательном состоянии попал в плен. В плену он встретился с русскими военнопленными, которые произвели на него огромное впечатление. Вот с тех пор он себя чувствовал русским в душе. Он выучил русский язык за это время плена, и после окончания Первой мировой войны становится бенедиктинским монахом, потому что как бы сама эта ситуация войны, да, подняла в его душе вот все эти его религиозные поиски, вопросы, искания. Он становится сначала бенедиктинским послушником, затем монахом, и постоянные монашеские обеты он принимает во Львовской области под руководством митрополита Андрея Шептицкого. И затем он оказывается, поскольку как бы всегда себя чувствовал призванным служить в том числе и России, вот его религиозное призвание как будто сразу было связано с его поисками, связанными вот с ориентацией на русскую культуру. Он, например, был очень рад, что его подстригли под именем Лев, да, когда он стал иеромонахом, так, потому что точно так же звали Льва Толстого.
Он деталь биографии.
Да. Да. Он оказывается в Ницце, где ему попросили как бы исправить последствия неудачной католической работы по помощи русским эмигрантам, которая вылилась в прозелитизм и, в общем-то, не имела никаких плодов. И отец Лев начинает практиковать там то, что практиковал всю жизнь. Становится просто всеобщим братом, да. Он жил вот среди вот этих вот обездоленных русских, работал, снимал какое-то жилье, в котором давал место всем, вне зависимости от того, православный человек, католик. Вот какая-то попытка вот такого совместной жизни в единстве, в молитве и в труде.
В общем, вы тоже такой в своем тексте, в этой книге такую яркую деталь приводите, биографическую. Он снимает где-то две комнаты, снимает, при этом в них живут беженцы, да. А сам он спит либо в саду на земле, либо на кухне на полу.
Да, это вот это как бы обручённость с нищетой изначальная, да, и вот это вот желание являть Христа, да, а не рассказывать о нем, и укорененность всей его веры вот в этом опыте первохристианства, опыте неразделенной церкви, в которой, собственно, он всю свою жизнь и жил. Он тогда же уже начинает участвовать в программе, которая затем вылилась в создание монастыря, католического монастыря Восточного Обряда. Но вдруг в 1928 году выходит энциклика, папская энциклика, как бы прервавшая все тогда уже начинавшиеся экуменические движения католической церкви. Отец Лев Желе понимает, что он не может оставаться вот в этой церкви, отделяющей себя от других. К тому времени на него в Ницце уже произвел огромное впечатление митрополит Владимир Тихоницкий, да, который после смерти митрополита Евлогия станет во главе вот этой западноевропейской епархии русской церкви. Тогда отец Лев принимает то, что ему кажется единственным возможным шагом в такой ситуации. Он переходит в православие. Это происходит во время службы в Кламаре, пригороде Парижа, в церкви Елены и Константина. Он сослужит вместе с отцом Сергеем Булгаковым. И митрополит Евлогий принимает его в сущем сане. И то, что для отца Льва всегда было очень важно, что он не должен произносить формул отречения, что он просто через вот это сослужение, совместное сослужение литургии, становится православным священником. И так отец Лев Желе оказывается в русском Париже, он преподает французский язык в Свято-Сергиевском институте, участвует в русском студенческом христианском движении, возглавляет первый франкоязычный приход в Париже. И, конечно, естественным образом завязывается его дружба с матерью Марией Скопцовой, потому что у них просто одинаковое видение вот этой призвания монаха в миру, да, помогающего всем обездоленным, разделяющего их потребности. Он становится священником в ее общежитии в церкви при доме на Лурмель и активно участвует в православном деле. Один из текстов, например, опубликованных в этой книге, статья «Страдающий Бог», был напечатан в альманахе «Православное дело», изданном Матерью Марии.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Наталья Ликвинцева, кандидат философских наук, ведущий научный сотрудник Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына. Сегодня с нами в программе «Светлый вечер», и мы говорим об архимандрите Льве Желе, который некоторые свои тексты, книги очень скромно подписывал монах в Восточной Церкви. Вот я уже так упомянул, мы уже упомянули, что он большое влияние оказал на будущего митрополита Антонио Сорожского. А вот об этом эпизоде в жизни расскажите подробнее, как это было?
Это связано с тем, что в 1939 году отец Лев Желе переезжает в Англию. Это было связано с его интересом к иудейским корням христианства, который он, кстати, подчеркнул тоже на Лурмеле у матери Марии из его дружбы с Ильей Сидоровичем Фондоминским, канонизированным вместе с матерью Марии как парижский мученик. И отец Лев переезжает в Лондон, где создается общежитие для иудеохристиан, бегущих тогда из Австрии, Германии и находящих приют в Лондоне. Он это задумывал как что-то вроде аналога общежития матери Марии на Лормель. И тогда же он пишет книгу, одну из лучших, наверное, книг по иудейским корням христианства, «Общение в Мессии», тоже не переведенную до сих пор у нас на русский язык, к сожалению. Пишет по-английски вот в военном Лондоне. Ну и дальше как бы вся его жизнь оказывается связанным с Лондоном. Митрополит Евлогий отпускает его как священника содружества, это англикан-православное содружество, тоже созданное в конце 20-х годов, еще был в Париже, объединявшее как бы и англикан, и православных. Он служил при доме содружества, но при этом не получал никакой зарплаты, и это вот как бы был просто идеал его жизни, вот такого нищего монаха в миру, владеющего только собственной Библией, да, проповедовавшего в Гайд-парке, это его было любимое место для проповеди.
А это, кстати, очень, очень интересный момент, я даже вот этого не знал, что в Гайд-парке так практиковалось, то есть там, видимо, есть какое-то место в Гайд-парке.
Там есть уголок, где каждый может произносить какие-то речи. Обычно это какие-то политические речи, да. Можно встать на ящик и сказать все, что ты хочешь. Проходящие мимо будут тебя слушать. Отец Лев говорил там проповеди о Христе и о Боге, и ему очень нравилось, что его слушают просто случайные люди, и у кого-то загораются глаза. Вот.
Он это потом и в тексты свои перенес. Ну вот как бы этот подход такой, эту интонацию, вот обращение ко всем, и даже тоже вот мне это так запомнилось, вы на это внимание обращаете, что он, казалось бы, где-то даже не слишком часто использует имя Иисуса Христа, но именно вот этих слов не использует, а во всем духе текста, во всем содержании текста это напрямую о Христе. Но вот тоже такой ход, кого-то, может быть, такое прямое упоминание имени Божьего, может быть, смутит, не привлечет, это будет слишком похоже на какую-то обычную, набившую оскомину проповедь, но вот поэтому так снисходит к аудитории в этом смысле отец Лев, но при этом содержательно и по духу абсолютно проповедь Христа вот такая пламенная.
Ну, и очень горячая, действительно. И просто отец Лев Желе сам жил этой встречей со Христом. Здесь нужно, наверное, упомянуть еще один эпизод его еще до английской жизни. Однажды, это было начало середины 30-х годов, он был на Святой Земле, на берегу Тивериадского озера, обремененный огромными проблемами. Он там должен был помочь одному человеку перейти в православие. Константинопольский патриарх не давал ответа. Он обращался к Антиохийскому, потому что человек был уже в очень болезненном состоянии, боялся, что не доживет до вот получения этого ответа. И вот такой нервничающий за другого, как всегда нервничал отец Лев, человек оказывается на берегу Тивериадского озера, где переживает вот действительно тот мистический опыт присутствия Божия, который потом постоянно очень чувствуется в его книгах. Как бы это видно, что говорит этот человек, который видел Бога вживую, да, видел Бога лицом к лицу, как говорит одна из книжек. Да, и вот эта вот тональность убежденности, как бы знания Бога на личном опыте и желание делиться вот этим сокровищем, она тоже очень чувствуется в его книгах. И желание делиться этим со всем, да, его еще называют апостолом для неверующих, потому что он старается вот донести эту радость, этот свет даже тем, кто никогда не думал об этом или думал об этом отрицательно, да, вот именно поэтому стараясь не использовать какие-то слова, которые могут отпугнуть человека.
Неподготовленного человека, да.
А попытаться вот приобщить к этому опыту света и радости.
Но при этом, нет, имя Божие, имя Иисус встречается в этих, конечно, текстах, просто, ну, он им не злоупотребляет. То есть он очень ответственно подходит к тому, чтобы к человеку обратиться с этим словом. Ну вот вы упомянули его опыт, такого мистический опыт переживания Божьего присутствия. Но слово «мистический» не нужно бояться. Можно это слово заменить, если оно куда-то к мистицизму отсылает кого-то, да, ненужные ассоциации. Но вот только внутренний, личный, живой опыт переживания встречи с Богом. Собственно говоря, вот у кого-то такой опыт на берегу Тивериадского озера в Иерусалиме, а у митрополита Антония Суржского в 14 лет за столом при чтении Евангелия от Марка. Но вот мы возвращаемся к теме, mm-hmm, о том, как повлиял отец Лев Желе на будущего митрополита Антония.
Да, митрополит Антоний вспоминал, что он встречал отца Льва еще в конце 20-х годов в Париже, но близко с ним познакомился и подружился уже в Англии, когда он приехал вот как раз на одну из встреч Содружества Пресвятого Албании преподобного Сергия, сказал, как пишет он в своих воспоминаниях, потом человек, которому я всю жизнь очень верил, сказал мне, что, знаете, вы нам нужны в Англии, что хватит быть только врачом, нужно становиться священником, приезжать сюда. Ну и я приехал, пишет просто владыка Антоний.
Я, кстати, этого не знал. Мне всегда казалось, что вот у владыки Антония есть и был духовник, о котором он много рассказывал, отец Афанасий Нечаев. Мне как-то казалось, что вот, видимо, именно из общения с духовником вырастало желание и монашества, и священства. А оказывается, вот архимандрит Лев Желе свою важную роль в этом сыграл.
Ну, я думаю, что
Помимо духовника, это не отменяет, конечно же, влияние отца Афанасия Нечаева.
Я думаю, во-первых, это было после смерти духовника уже, а потом, мне кажется, вот это желание, ну, монашество уже было еще во время войны же им принято, сначала как тайное монашество, и к священству он шел. Скорее, это было связано с переездом в Англию, да, вот как бы там действительно нужен был священник, и это было какое-то еще очень глубинное влияние. То есть владыка Антоний вспоминает его среди тех, кто действительно оказал на него такое формирующее влияние, в том числе, как и его духовный отец. И связано это еще с опытом второго франкоязычного прихода, который как бы развивался уже по традициям отца Льва Желе, уже уехавшим к тому времени в Англию. Это был приход, в котором служил отец Михаил Бельский, куда, собственно, духовник будущего владыки Антония и отправил Андрея Блума, пришедшего в церковь, да, и для вот такого углубленного воцерковления уже на службах в этом приходе. И там владыка Антоний подчерпывает тот образ православия, собственно, в котором жил всегда отец Лев, вот этого православия, укорененного в опыте неразделенной церкви, православия, открытого для открытого к традициям той страны, где они живут, да, то есть это приход, где служили на французском языке, где почитали святых неразделенной церкви, да, до французских святых, да, времени еще до разделения церквей, как святую Женевьеву Парижскую, покровительницу Парижа. Собственно, приход, созданным отцом Львом, был посвящен празднику Преображения Господня и Святой Женевьеве Парижской, как бы одному из важнейших православных праздников и святой, которую больше всего почитают в Париже. Да? И вот сама эта открытость, да, для разговора с западным миром, она тоже, конечно, потом впитывается там будущим владыкой Антонием и потом продолжается им в его Сурожской епархии.
А вот это влияние глубинное, можно ли его как-то на каких-то примерах продемонстрировать, ну вот там из текстов, из тем, потому что я думаю, что вот нашим слушателям хорошо известны тексты Владыки Антония, они на радио «Вера» часто звучат в разных программах, ну и вообще просто много, слава Богу, опубликованных текстов Владыки Антония. А вот, наверное, тексты Мацальважеле меньше известны, и было бы так, наверное, интересно вот посмотреть на текст Владыки Антония, а это вот, скорее всего, вот как-то от отца Льва вот эта такая тема пришла.
Ну, во-первых, в этой же книжке как раз, да, туда же вошли два текста Владыки Антония об отце Льве Желе, текст на отпевание отца Льва, потому что отец Лев Желе присутствовал при епископской хиротоне отца тогда Владыки Антония, да, вводил его в алтарь, а отец Владыка Антония отпевал отца Льва Желе в Лондоне. И второй текст – это «На вечере памяти отца Льва». И, может быть, ну, вот, как бы, владыка Антоний же не любит обычно называть имена, фамилии, когда он
говорит. Ссылок не дает, да.
Да, да. Вот. Но один из таких ярких эпизодов, который часто, ну, не часто, но периодически встречается в его рассказах, и который отсылает исключительно к опыту отца Льва Желе, это как то, что однажды вот он служил с одним священником, должен был служить литургию вместе, и вдруг видит, что тот перед самой литургией читает газету. И он так удивился, ну как ты можешь читать газету, мы сейчас будем служить у алтаря. И отец Лев Желе, потому что это был именно он, сказал, ну а как же я могу молиться за мир, если я не знаю, какие проблемы сейчас терзают мир. Сначала я должен узнать об этом, а потом я уже смогу по-настоящему молиться. И из его слов вот на отпевании, на вечере памяти отца Льва Желе, он говорит, владыка Антоний как раз определяет, может быть, действительно, одной из таких фундаментальных особенностей и богословия, и жизни отца Льва Желе, это то, что он говорил, постоянно переживал вот это присутствие Бога и мог дарить его всем окружающим. Говорит, что все, кто по-настоящему общался с отцом Львом, кто участвовал в его вот этих библейских беседах, кто ходил в его приход, исповедовался ему, читал даже его тексты, он попадал в это поле присутствия. Слово «присутствие» — это тоже ведь одно из важнейших, один из важнейших терминов в богословии самого митрополита Антония. И вот это присутствие, да, он прекрасно видел, не просто как бы видел у отца Льва Желе, он видел, что он может им делиться и дарить его окружающим.
Наталья Ликвинцева, кандидат философских наук, ведущий научный сотрудник Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Светлый вечер» на радио «Вера».
«Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. В студии микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Наталья Ликвинцева, кандидат философских наук, ведущий научный сотрудник Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына. Мы сегодня говорим об отце Льве Желе, об архимандрите Льве Желе, который, как я уже несколько раз в программе упоминал, на своей книге подписывал скромно монах Восточной Церкви. Может быть, наши слушатели какие-то книги читали, вот, и теперь узнают, что за этим скромным именем, таким смиренным, просто монах Восточной Церкви, стоит тот самый архимандрит Лев Желей. Вот передо мной книга его, которая называется «Безграничная любовь», и наша сегодняшняя гостья Наталья Квинцева выступила в этой книге переводчиком с французского и английского текстов отца Льва Желе, которые до этого по-русски не публиковались. Вот о пути, о служении, о богословии отца Льва мы сегодня говорим, но вот как раз к темам, может быть, его работ сейчас перейдем, поговорив немного на его биографии. А образ неопалимой Купины, библейский образ, который оказывается таким стержневым в работах отца Льва и в его работе «Безграничная любовь» и в его одноименной книге «Неопалимая Купина». Вот что это за образ, почему он так важен? Как через размышления об этом библейском повествовании отец Лев такое свое такое христианское мировидение раскрывает?
Ну, тут надо сказать тоже еще одну деталь, то, что одно из призваний отца Льва во время его жизни в Лондоне, да, в Англии, было его участие в библейских группах и в так называемых ретритах Содружества Святого Албании и преподобного Сергия.
Сегодня модное слово «ретрит».
Да, да, сейчас это тогда было не очень, но... Вот. То есть, когда группа людей уезжала там, да, куда-то за город, чаще всего записывались заранее к отцу. Элизабет Берсижель вспоминает, что, чтобы записаться в группу к отцу Льву Желе, приходилось записываться за несколько месяцев, а то и за полгода, вот, потому что они пользовались огромным спросом. И он, у него были группы именно такого библейского чтения, когда какие-то отрывки из Ветхого, из Нового Завета небольшой группой читались в таком молитвенном внимании. Да? Это как бы какой-то такой опыт медленного чтения вместе с молитвой и попытка такой транспозиции библейского текста в нашу современную сегодняшнюю жизнь. Оливье Климан вспоминает с огромным восторгом о вот этих библейских встречах отца Льва Желе, когда он действительно умудрялся говорить о каких-то известных, да, всем о библейских образах, отрывках, текстах на каком-то совершенно новом, неожиданном уровне, открывая там какие-то новые слои текста. И вот, собственно, эта английская книга «Неопалимая Купина», она и родилась из опыта такого ретрита, да, когда читали вот эти отрывки, посвященные вот этому образу неопалимой Купины, да. А, причем там несколько подобранных отрывков. Сначала это, конечно, текст Исхода, затем пророческие книги, и в том числе и отрывок из книги Деяний, да, где тоже там есть образ горящего костра, на котором после кораблекрушения, да, обогревается апостол Павел и выжившие вместе с ним. И вот эти образы вот этого огня, да, вот этой божественного огня, как горящей, несгорающей божественной любви, да, и проходит через вот эту книгу. И интересно то, что, как бы, собственно, из вот этого... из вот этой книги, написанной именно, даже не написанной, да, сначала прожитой вместе со слушателями, уже христианами, уже верующими, да, уже как бы не один год ходящими в церковь, и рождается потом в тот же год вот этот второй вариант книги «Безграничная любовь», который здесь написан первый, который он пишет в пасхальное, кстати, время, в Пасху 1971 года, во время одной из его поездок в Ливан, а он там окормлял молодежное ливанское движение православное. И вот пишет уже не без вот этого ограничения аудитории на людей, читающих библейские тексты, и людей, думающих над ним, но дает при этом все те же самые примеры, но уже расширив аудиторию максимально, да, уже без отсылок к библейским текстам, а просто вот давая эти красивые, горящие, яркие образы, да, горящего и несгорающего куста, блудницы Раав, да, вдруг оказывающиеся в генеалогии Спасителя, да, за вот это проявление любви Иерихонских стен, горящего огня, зажженного туземцами, но у которого могут обогреться апостолы, да, и вот сам этот, главное, сам этот образ огненной любви. Мать Мария тоже любила говорить, либо христианство огонь, либо его нет. И вот этот вот, собственно, образ вот этой горящей, пылающей любви, которым, да, и шквальный ветер, и огонь, что-то очень опасное, что-то, что может, то, что предполагает риск, что может опрокинуть и изменить нашу жизнь, да, а не вот это тепленькое чувство, с чего мы, собственно, начинали. И в то же время что-то нескончаемо прекрасное, безграничная любовь.
Я вот нашел слова, собственно говоря, из книги, которые просто, ну, поясняют и демонстрируют то, что вы только что так ярко описали. Вот, например, это из книги «Безграничная любовь», то есть это не Полины Купиной, а с той второй книги, которая была написана второй, а в этом томе, который я в руках держу, первым опубликована. Ну вот пишет отец Лев. Как бы тут тоже надо сказать о том, что стиль — это же не такое академическое богословие, не трактат теоретический, но это и не проповедь, это какое-то такое богословие в поэзии.
Да, что-то очень поэтическое произведение.
Что-то такое первое. Близкое, вот по, может быть, по тональности к песне-песне библейской, когда там вот и глубокие богословские смыслы выражены в таком каком-то личном исповедании, скорее. И даже вот дерзает отец Лев в таком поэтическом именно задоре, если угодно, в тексте, как бы обращаться к человеку, как бы от имени Бога, как будто бы вот Бог, сама любовь к человеку обращается, и это очень действует на читателя, вовлекает читателя в этот разговор. И вот, вот одно из таких обращений пишет отец Лев, как бы обращаясь к человеку. «Твоя лихорадочная, задыхающаяся жадность до всего, что тебе кажется важным, все твои сиюминутные порывы, твоя сердечная черствость и мелочность, все это я отделяю от тебя, я от тебя отсекаю это и отбрасываю далеко-далеко от тебя». А вот как это отбрасывание происходит? Это то самое горение, и вот здесь образ неопалимой Купины, он не только про Бога, он про человека. Вот человек может к этому огню приобщиться, и как бы все случайное, ну, и греховное, скажем так, в нем сгорает, а все, что связано с образом Божиим, остается и расцветает. И вот, собственно, слова отца Льва. «Огонь пылает в горящем кусте, и при этом пламя куст не уничтожает. Подойди к неопалимой Купине, дитя мое, посмотри на это великое видение или видение, подумай, почему куст горит и никогда не сгорает. Огонь, которым пылает куст, не сгорающий в нем, это огонь, который питается не чем-то привносимым извне, он поддерживается сам собой, из себя самого он распространяется дальше, в бесконечность. Этот огонь не разрушает древесину куста, древесину он очищает, он уничтожает в кусте лишь шипы или колючки, но он не искажает формы, он бережет исходное строение, тогда как исчезают наросты, он обновляет, не убивая». Но вот как ярко, точно описан вообще процесс, ну не знаю, ну встреча с Богом, когда это огонь, который одновременно, ну, может как-то сжечь все то, что с ним несовместимо, то есть грехи и колючки, шипы и колючки, а как все в человеке настоящее, здоровое, глубокое, то, что с Богом может встретиться и сочетаться, остается и расцветает. Я прям очень хотел этот образ процитировать, потому что, ну, настолько глубоко и точно и поэтически это выражено, и так просто, казалось бы, и так тепло после этого.
Еще очень интересно то, что этот его образ встречи с Богом, да, проходящий через все вот эти две его книги, очень динамический. То есть это не статика какая-то такая, встреча с любовью, это то, что меняет человека. Да, вот это сгорание как бы греховности в тебе, в другом. Да, это как бы здесь все время есть эта встреча с тем будущим ты, да, которое вот должно вырасти из этой меняющей тебя сейчас встречи с божественной любовью. Да, ты должен выйти к тому, каким ты задуман, каким ты сейчас ни в коей мере не являешься, да, и вот эта как бы собственная несостоятельность в этой встрече, и при этом надежда на рост, на то, что ты сможешь встать как бы вровень с самим собой, да, каким ты задуман Богом.
Это прям такая тема Владыки Антония, да, вот да, вы да. сейчас прям говорите словами, вот это вырасти в меру своей человечности. Вот быть... Я, кстати, вспомнил сейчас, да, вот вы сейчас говорите, я прямо когда читал, подумал, это же вот мотив, ну, который мы хорошо знаем по Владыке Антонию, быть собой, каким собой? Вот из множества ипостасей таких социальных, а где ты настоящий? Тот, которым тебя задумал Бог, тот, которым ты можешь перед Богом предстать, тот настоящий ты. Вот это тема Владыки Антония. И явно здесь вот влияние на отца Льва.
Да, может быть. А может быть просто то, что оба пережили похожий, да, какой-то вот этот опыт собственной личной встречи, и дальше двигались уже, да, в, как бы наращивая свои мысли, да, двигаясь в лоне мысли, вот именно исходя из личного опыта встречи с Богом. Это тоже как бы такое, то, что их объединяет очень.
Ну, в подтверждение ваших слов, вот книга «Безграничная любовь», прям она же распадается на такие короткие главки, как будто мини-эссе такие, все связаны одной большой темой, но каждая с какой-то своей такой маленькой подтемой. Вот буквально второй такой параграф, вторая главка, озаглавлена словами «Но я-то тебя знаю», как бы слова Бога к человеку обращенные. И вот эти слова – вопрос о том, какой ты, кто ты, каким ты можешь стать. «Дитя мое, ты еще не познал, кто ты есть, ты до сих пор не знаешь себя. Я хочу сказать, ты до сих пор не познал себя как объект моей любви». Вот слова, обращенные от Бога к человеку. Действительно, познать себя как объект Божьей любви, как это, словами Владыки Антония, как это дивно, но как это на самом деле... Ну, требует от тебя какой-то решимости, и сложно, это же не так просто.
Ну, и отец Лев вот в этой самой динамике, да, он и ведет от этой вот встречи, от этого радостного удивления, от того, что ты любим, каким бы ты ни был, даже последний самый грешник, да, как бы он все равно любим Богом, даже ты в глубине своего греха, да, кажется, из которого невозможно выбраться, ты все равно любим, и не когда-то в будущем, а уже здесь и сейчас. И дальше отец Лев действительно выводит темы разговоров к очень серьезным и очень вот в этой динамике продолжающейся радости, к очень ответственным. Он говорит о жертве, да, об ответе на эту любовь, которая невозможна без готовности на жертву. Он говорит о внимании к другим, да, если я полюблен вот в этой глубине греха, то я точно так же должен помогать любому другому человеку, который тоже утопает в этой пучине греха. Да, последний его образ в конце книги «Безграничная любовь» — это зажигатели огня, да, и он напрямую связан с темой бед, страдания, ужасов, да, нашей действительности, потому что, ну, вот, кажется, что... Ну, все хорошо, мы все любимы Бога. А откуда же тогда столько мрак и страдания в мире? Он пишет о том, что вот люди, зажженные этой любовью, люди, зажженные этим огнем, зажигатели огня, он их видит во всех мужчинах и женщинах, которые уходят туда, где беда, где горе, которые помогают, может, это они могут быть даже неверующими, но если они уходят разделить это горе, помочь другим, то они несут этот огонь божественной любви.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Наталья Ликвинцева, кандидат философских наук, ведущий научный сотрудник Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Ну вот как раз вот в предложении того, о чем вы говорите, я сейчас просто цитирую, собственно, вашу вступительную статью к этому тому, меня поразило. вот поразил этот, ну, такой эпизод из биографии, вернее, признание отца Льва, когда в письме к Элизабет Берсижель он пишет о том, что он в жизни упустил две возможности стать мучеником и пострадать до смерти, принять смерть за веру. Вот он пишет: «Я хотел отдать свою жизнь, но упустил две горячих возможности». Это пишет в 73-м году он, вспоминая прошлое. «Одна, если бы я не уехал из Украины, то мог бы быть убитым вместе с братьями митрополита Андрея Шептицкого. Другая, если бы я не уехал из Парижа, то был бы депортирован и убит вместе с матерью Марией Скопцовой. Да, я мог бы, как Клепинин, разделить ее участь, а оказался в безопасности. Я об этом не говорю, но это не заживающая рана». Ну, потрясающая такая деталь, которая очень, ну, сильно характеризует вообще весь духовный облик отца Льва Жилле. А вот как это... Ну, в общем, как вас это отзывается?
Ну, отец Лев Жилле очень заразительный. Мне как бы очень нравится. Во-первых, его фотографию даже можно увидеть. Это вот особенно его последние фотографии последних лет. Это такое сияющее лицо, в котором какая-то бесконечная доброта, отзывчивость. Мне кажется, на нее просто смотреть, как на икону, и любоваться. Я встречала людей, которые его лично знали, и которые просто тоже с огромным восторгом вспоминали об общении с ним, о самой манере отца Льва говорить, и, главное, видеть другого. Вот он действительно доносил это божественное присутствие просто вот в своем... в том, как он служил, другие, в том, как он общался. У него было огромное количество духовных детей, которым он любил с ними беседовать, просто сидя в кафе рядом с Британским музеем, где он большей частью работал. Он должен был зарабатывать себе на жизнь, да, и он зарабатывал тем, что делал реферирование различных книг по религиозной тематике и составлял скрипты там для «Радио Свобода», например, и называл, работал он в библиотеке Британского музея большей частью, и называл это радостно своей кельей в Британском музее. А встречу со своими духовными чадами чаще всего назначал где-нибудь в кафе рядом с музеем. Вот. И вот это вот какая-то его огромная открытость ко всем людям, независимо от вероисповедания, от политических или религиозных убеждений. Вот эта готовность делиться этим опытом безграничной любви абсолютно с любым человеком. И действительно очень много есть историй, как многим людям он изменил жизнь. И это же очень как бы чувствуется в его текстах, в его книгах. Вот это его готовность делиться чудом любви, да, обрушенной на нас, и какая-то очень трезвая способность помочь человеку сделать как бы первые шаги, самостоятельные шаги в ответ на эту любовь, да, выйти навстречу вот этому любящему нас Богу. И это тоже очень чувствуется. И тут, кстати, тоже очень много перекличек с Владыкой Антонием. Например, одно из таких практических следствий, вот, да, упоминающихся в этой книге, того, что можно сделать в ответ на эту любовь, да, как нам дальше, как нам начинать менять жизнь, отец Лев пишет, что нужно делать очень маленькие и очень простые вещи, обыкновенные вещи необыкновенным образом. Например, пишет он здесь, мыть посуду. Но мыть посуду так, да, как... думая о том, о вот этой обрушенной на нас любви, которую мы должны передать дальше. Кто ел из этой посуды, кто будет сейчас есть, внося любовь вот в эти повседневные дела. Это, конечно, очень перекликается с Владыкой Антонием. Даже сам образ чашек и посуды, когда он, да, говорил о своей, об общении своем с умирающей матерью, да, когда вот... И вот это вот, вот эти чашки на подносе вдруг становятся самим образом божественной любви, проходящей через нас.
Я сейчас вспомнил, мне так довелось участвовать в онлайн-круглом столе или онлайн-конференции, связанной с наследием Владыки Антония. Там выступали его духовные чада. И я помню, что одна из выступающих, не помню сейчас конкретно, кто это был, рассказывала, что вот она как-то, был у нее какой-то очередной разговор с владыкой Антонием, и то ли она на что-то там жаловалась или сетовала. В общем, какие-то слова утешения, значит, владыка Антоний ей сказал, и это были такие слова, что... послушай, Господь тебя любит, так любит, но там было французское выражение, или фу. То есть, как бы он, ну, можно было перевести, как он до безумия тебя любит. То есть, он с ума сходит, как тебя любит. Вот восприми Бога таким, пойми это. И это не повод к беспечности, к тому, что, ну, все классно, Господь меня любит, теперь можно жить как угодно, а это, ну, призыв к ответной любви и к ответственности, и к изменению поведения, но оно не изменится, если ты вот не будешь... черпать ресурс для этого в этой уверенности, что Господь тебя любит, очень сильно любит, Он за тебя на крест пошел. И вот мы сейчас говорим, и я понимаю, что тоже большая перекличка с самой главной темой отца Льва. И вот даже вот через духовных чат владыки Антония эта линия вот нас достигает. И почему мне это важно сейчас проговорить? Потому что... Но это то, о чем мы сегодня тоже говорим, это не просто книжная мудрость, это не троп популистический для текста, это то, как отец Лев жил, и то, какой опыт он передавал другим. И это, конечно, потрясающе. А вот я сегодня несколько раз упомянул, что, может быть, для русскоязычного читателя не такой известный автор, отец Лев Жиле, хотя, конечно, безусловно, люди, которые интересуются и погружены, и читают духовную литературу, для них это им известно. А вот в среде русского зарубежья какое, скажем так, место отец Лев занимает? Скорее такое там как-то периферийное, в тени матери Марии Скопцовой, или это очень значимая фигура, которую знают, которую читают, которую изучают, которую перечитывают?
Ну, скорее, очень значимая фигура, просто потомки, скажем, русского зарубежья, для них французский язык, для кого-то английский родной, основные-то его книги написаны по-французски и по-английски, хотя выходила в 1934 году его книга по-русски, но переведена была, правда, тогда же на русский язык в МКПРС.
Но он по-русски же говорил.
Да, он говорил по-русски, но, как смеялся тот же владыка Антоний, когда говорит отец Лев Жиле, не сразу поймешь, на каком языке он говорит, потому что он везде говорит с акцентом, кроме родного французского. Вот. В 1934 году в МКПРС вышла его книга по-русски «Иисус Назарянин по данным истории», совершенно нетипичная для его общего наследия. Тогда начинались вот эти все исследования по библеистике, отец Кассиан Безобразов, который потом станет епископом, да, тогда еще был просто иеромонах, и преподавал Новый Завет в Свято-Сергиевском институте, он предложил отцу Льву провести такой вот как бы как библейский кружок при институте, вот с такими исследованиями по библеистике, с попытками вот найти такого объективного исторического Иисуса. Да, и вот, собственно, вот из этой попытки вышла его первая книга, совершенно не похожая на то. Он сначала говорит о том, что он действительно верующий христианин, но он как бы пытается эту веру взять за скобки и говорит только по данным археологии, там, да, по данным библейских исследований, по источникам, вот что мы можем узнать именно из как бы неоспоримых источников о том, каким был исторический Иисус. Книга потом вызвала разгромную рецензию того же отца Кассиана Безобразова, и после этого таких попыток, да, вынести свою веру за скобки отец Лев больше уже никогда не делал. Были его также статьи, печатавшиеся в эмигрантской периодике, тоже по-русски. Это в журналах «Вестник», «Архедерс-Хеде», в «Новом Граде», вот в этом сборнике «Матери Марии. Православное дело». А дальше он сыграл, конечно, огромную роль, но текстами французскоязычными, франкоязычными и англоязычными. Он играл большую роль в создании синдесмоса, вот в послевоенное время, в создании вот этого всеправославного братства, да, Fraternité Orthodoxe de France. Он оказал огромное влияние на Оливье Клемана и на всю команду вот, французского православия, связанную с журналом «Контакт». Ну, тоже Элизабет Берсижель, которая, в общем, тоже православный богослов, и написавшая о нем биографию подробнейшую, потому что это был человек, перевернувший ее жизнь, ее духовный отец на протяжении всей ее жизни. Он сыграл, собственно, свою роль в то время и в Париже. Например, первая книга отца Сергея Булгакова, вышедшая по-французски, именно для французскоязычного читателя, «Ортодоксии православия», собственно, писалась она отцом Сергием по-русски и переводилась сразу отцом Львом Желе для вот этой французской аудитории. Оказала она, говорят, огромное влияние на французских, да, читателей того времени, сделав православие открытым для западного мира. Собственно, отец Лев и был таким мостом очень во многих отношениях между разными странами, между разными культурами, между разными конфессиями. Вот это его попытка соединять, да, быть таким переводчиком в более широком смысле слова, да, доносить какую-то весть до более широкой аудитории. Это тоже одно из его призваний. И в этом плане он как бы вводит эту культуру русского зарубежья в более широкий контекст, в западный контекст. И в том числе, наверное, и в российский контекст после советского периода. Это, в общем, тоже для нас этот мостик перекидывается. Проблема только в том, что пока довольно мало переведено из его наследия. Будем надеяться.
Ну, будем надеяться, да, что эта работа благородная будет продолжена. И вот книга, о которой мы сегодня говорили, и ваш труд положит такое начало дальнейшим переводам и публикации трудов архимандрита Льва Желе. Спасибо огромное. Наталья Ликвинцева, кандидат философских наук, ведущий научный сотрудник Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына, была сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». В студии микрофона был Константин Мацан. Спасибо. До свидания.
Спасибо. До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».